Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет. А вот тут третьего дня состоялась свадебка. Ты смотрел?
Я грешным делом в это время был очень сильно погружен в разбор фильма высокохудожественных достоинств, который называется «Иван Денисович». Поэтому я вообще упустил из виду. Но потом мне доложили, пришлось посмотреть в записи.
Что можешь сказать?
Много, много чего могу сказать. Как любитель отечественной монархии и большой поклонник отечественной монархии, я могу очень много по этому поводу, часами буквально могу говорить. Первое и самое главное. Я вообще не понимаю, какое эти люди имеют отношение к короне Российской империи. Если уж мы тут сейчас такие все монархисты, такие все, чтобы у нас был богопомазанный государь. Это, вот, кто эти люди? Что вы тут делаете, дорогие друзья? Нет, я понимаю, частное лицо имеет право сочетаться браком в любом понравившемся ему месте и приглашать любых друзей. Но почему это освещается? Типа того, что вот это впервые за 120 лет. Так сказать, то хорошо, не цари. Принцы Романовы сочетаются где-то браком.
Мне вот сразу интересно, ты как гражданин сведущий, вот когда ты какой-то дворянин, например, тебя же должны как-то сертифицировать, я правильно понимаю, да?
Вот.
Ты же не можешь... Вот. Ты можешь быть дворянин, когда тебя сертифицировали, и можешь быть потомком дворянского рода. Вот Никита Сергеевич Михалков. Он потомок. Но он не сертифицированный.
У нас сейчас все потомки. Или дворянского, или кулацкого рода.
Да, других не осталось. Всех большевики вырезали до единого. Одни дворяне и купцы да кулаки. Да.
Купцы первой гильдии строго.
Только.
Чёрт мелочиться, да.
Тут вопрос-то как раз очень важный. Если сейчас зайти в самый конец, что происходит. Вот если мы представим сейчас в виде логического, внимание, логического допущения, что Георгий Владимирович, сочетавшийся только что с браком в Исаакиевском соборе, это законный наследник российского престола, ну, как говорят, титулярный император, то есть, пока он не занимает никакого престола, но, в принципе, может прямо сейчас спокойно зайти в Успенский собор, его коронуют, и все будет в порядке. Вот если это представить себе, то он сейчас заключил так называемый 100% морганатический брак. То есть его наследники, у него нет наследников, и не может быть, все, все его дети не имеют права ни на какой престол. Потому что он женат на простолюдинке.
Что запрещено?
Нет, ну, пожалуйста, есть... можешь, но после этого твои дети уже не могут занимать никакие троны и прочее, прочее, прочее. То есть нет, жениться ты можешь. Вот что он смог.
На ком угодно.
На ком угодно. При этом говорят, она дворянка. Друзья, даже если она будет столбовая, урожденная, 33 раз дворянка, она не ровнее императору. Их дети не могут занимать трон, потому что император и дворянка – это вот примерно как Солнце и Плутон. Они очень далеко друг от друга.
Возможно, даже барин и собака.
Вот. Почему? Потому что выходить замуж и жениться можно только на государе или государыне. Например, он бы женился бы на тайской принцессе. Тайская принцесса, ну, понятно, что она в его понимании какая-то типа обезьянки, но, внимание, это принцесса царствующего дома, за которой стоит владение землей. А значит, ее перекрещиваешь в православие. И уже ноль проблем вообще. Имеешь право. И дети будут законные наследники чего-нибудь. А вот эта вот итальянская тетя, как ее там зовут, все время забываю. Ну, она для меня никто и звать никак, я поэтому не могу никак запомнить ее имя, фамилию. Так вот, она простолюдинка. И ей даровали дворянский титул в некоммерческой организации Марии Владимировны Романовой. Мамы этого персонажа с бородой.
Какой-то бред, блин.
А понимаете, а меня, например, в школе имени Александра Невского в 1998 году посвятили в рыцари, вы понимаете. Тоже в некоммерческой организации «Княжеская дружина». Я точно такой же рыцарь, как она дворянка. Один в один. То есть, в рамках клуба реконструкции я, безусловно, рыцарь. У меня и шпоры есть. Такая она дворянка точно так же в этом самом клубе. Она не дворянка. Потому что Мария Владимировна не имеет права никого жаловать дворянским титулом. Давать какие-то ордена – это все вырезанные из картона погоны и из жести какие-нибудь там кресты. Это все не настоящее. Внимание, не настоящее оно.
Так давайте вернемся к корням. Кто может считаться дворянином? Начнем отсюда. И кто может считаться царем, царским ребенком?
Ну, смотрите, дворянство этой тети итальянской мог бы пожаловать действующий монарх какой-то. Например, королева английская. Вот она может пожаловать тебя дворянским титулом.
Потому что она королева.
Она действующая королева. У нее есть для этого полномочия. Понятно, что все это нынче какая-то декорация, не очень ясно, зачем нужная. Но если вы про по-настоящему, вот она вас может в дворяне пожаловать. Кто у нас еще есть из королей, из недействующих?
Ну, то есть, на примитивных примерах. Я, как бывший оперуполномоченный, легко могу посвятить тебя в оперуполномоченный.
Да. Ну, ты же был оперуполномоченный, вот посвящаешь всех...
Старшему.
Посвящаешь всех в оперуполномоченный.
Да, то есть, это примерно такой же смысл имеет.
Только даже нет, не так, не совсем так. Ты сейчас не очень точно аналогию привел. Вот у тебя есть внук от твоего сына Юры, а сын Юра – это сын бывшего старшего оперуполномоченного. А таким образом, его внук, когда войдет возраст, он может всех тоже посвящать в старшего оперуполномоченного, потому что у него дед был когда-то старшего оперуполномоченного. Вот так будет точно.
Толково. Бред какой-то. Я чисто для справки, для того, чтобы вас поставили на должность, там должна быть соблюдена целая куча государственных регламентаций. Как то
прописка.
Специальное образование, прописка, да, вот тебе должность, вот, точнее, сначала тебе звание, потом тебе должность, вот на такую ты можешь встать, а на такую, потому что звание не дотягивает, не встать, документы и прочее, и прочее, и прочее. А ты кто? Так это меня государство назначало законным путем. А вы кто такие? Вы там друг другу раздаете какие-то кресты, погоны, звания, вы кто?
У нас, более того, у нас сейчас около, ну, как говорят в администрации этой самой некоммерческой организации Марии Владимировны, у нас наших отечественных чиновников и, что важно, военнослужащих в больших погонах, им раздали дворянских титулов и орденов в этой администрации больше 2000. То есть, у нас сейчас столько, оказывается, дворян графьев, жалую тебя князем Пскобским, а вам... Майор герцогства Варшавское, жалую.
Атас.
Я, кстати говоря, не очень знаю, это насколько законно принимать от иностранных каких-то организаций какие-то звания, титулы и ордена нашим военнослужащим и государевым чиновникам, ну, которые находятся прямо при исполнении.
С одной стороны, они, видимо, это расценивают как погремухи, ну, диалектически. С другой стороны, им приятно, что теперь они графья, герцоги и все остальные. А с третьей стороны, наверное, просто ничего нет. Это же как с двойными гражданствами. Можешь ли ты, например, вести на государственных каналах какие-то там передачи, заседать в советах при Министерстве обороны, если ты подданный английской королевы? С моей точки зрения, это как-то странно.
А с точки зрения нынешнего гаранта, если у тебя нет выбора, можешь... Так же теперь это формулируется. Это ты имеешь право занимать государственную должность при двойном гражданстве, если у тебя нет другого выбора. То есть, ты не можешь избавиться от другого гражданства. Ну и все, заседай.
Прикольно.
Имейте прикольно. Полное право.
Ну, то есть, граждан и подданных. Подданные – это, кстати...
Кто дань платит.
Да, это те, кто под королями там и прочее.
Подданные под данью, значит.
Да. Для меня это было открытие, что Остап Сулейман Берта Мария Бендербей турецко-подданный – это отдельно смешно. Это, мягко говоря, странно. То есть, законодательство, на мой взгляд, подобные вещи должно пресекать сразу. В Сенате Соединенных Штатов есть люди с двойными гражданствами?
Я, честно говоря, не знаю. Вот, не
вот
знаю.
Я тоже не знаю, но было бы интересно.
Наверное, да. Там израильское гражданство может быть.
Может, да.
С скорее
всего. Я так думаю, тоже, да. Но не более того.
Там у них больно много
этих... В Израиле все наши. Все наши, понимаешь, да. Ну, расскажи, кто она такая.
А, дальше гражданка-то. Тоже, дальше тоже интересно, потому что у нас вот вся наша монархическая общественность, начиная с Ксюши Собчак, известная монархистка.
Монархистка, оказывается.
Мы друг на друга в Инстаграме подписаны, поэтому следим внимательно за творчеством.
Так.
Она же уже месяц как в истерике аж прям заходила, что наконец-то свершилось. Там настолько для меня это лично, что мой папа же открыл им путь домой вообще. Все мы, мой папа открыл, так я очень любил моего папу, их я тоже очень люблю, и вот свершилось. Сейчас как женится в Исаакии, и все сразу в России наладится. Ну, то есть, вы монархисты, да, вы разбираетесь. Ну, казалось бы, это вам нужно, а не мне. Вот вы разбираетесь в том, что там вообще происходит. Но дело в том, что Мария Владимировна, во-первых, женщина, это важно.
Да.
А во-вторых, она дочка великого так называемого князя Владимира Кирилловича. Он уже так называемый, прямо скажем, великий князь, потому что великий князь – это тоже известный титул. Ну ладно, у него он еще может быть. Если я не ошибаюсь, он в 1917-м родился, Владимир Кириллович, если не ошибаюсь.
В 17-м?
Да. Угу. То есть, он родился еще в Российской империи фактически.
Да, да.
А значит, у него этот титул еще от рождения может быть. Вот. Но дальше они все в эмиграции оказались.
Угу.
И он заключил марганатический брак.
То есть...
На Леониде Георгиевне Багратион Мухранской. Она грузинская какая-то мелкопоместная княжна, седьмая вода на киселе Багратиона. Ну, там того самого Багратиона через много-много... поколений и лет. Она не владетель.
Угу.
Ну, если, конечно, не признать то, что вообще все грузины – это потомки грузинских царей. Прямо от царицы Тамары. Если вот они так, то вообще на любом грузине можно в любую секунду жениться или выходить замуж, и это не будет марганатический брак. Даже наоборот, нужно тебя посмотреть. Может, это для грузина марганатический брак?
Да. Но тут же...
Они все же очень знатные.
К вопросу о сертификации. Должна быть какая-то третья сторона, которая оценивает и говорит, что вот так можно, а вот так нельзя.
Нет, есть устав просто. На ком можно, на ком нельзя. Что является марганатическим браком? Если... Вот эта тетя грузинская, она была бы реальной княжной, то есть она, у нее было бы за плечами княжество у нее или у ее папы непосредственно. Вот прям княжество, где он правит. Никаких вопросов. Это не марганатический брак. А так как она уже очень давно не княжна.
То есть тут князь-князь, получается, это нормально, да? Вровень. В уровень.
Ну, то есть царь-князь тоже можно. Потому что князь-то герцог. Это на одну ступеньку всего ниже. Ну, может, там на полторы ступеньки, потому что. Царь – это император, ниже императора – король, ниже короля – герцог, он же князь.
Угу.
То есть, ну, это почти, почти.
Да, да, да.
Это имеется полная возможность сочетаться браком и иметь законное потомство, которое имеет право занимать престол.
Угу.
А это все. Во-первых, это все в эмиграции давным-давно. У них никаких земель за собой нету, ничего у них вообще нет.
Это так важно, наличие земель?
Ну, а где ты правишь-то? Ты чего, государь?
Земли подразумевают и подданных. Да?
Конечно. Ты чем правишь? Ты ничем не правишь. А она уже давно ничем не правит. Уже далеко не в первом поколении. Потому что царства багратидов давно нету. Очень давно нет.
А багратиды были грузины или армяне?
Грузины. Так вот, царства багратидов давным-давно нет. Это какая-то там через 18 колен седьмая вода на киселе. Кто это вообще? Еще и мухранская.
Это тоже какой-то знаменитый древний дворянский род, раз сохранена фамилия, да?
Да. Ну, в общем, это не пара для наследника престола. Угу. И вот у них рождается ребенок женского пола. Вопрос наследования через женский пол – это вообще отдельный вопрос, насколько это легитимно. Сейчас не будем его касаться, потому что там могут быть юридические тонкости, что через женское наследование тоже может быть.
Угу.
Но сложный вопрос, словом. Но она уже не наследник, потому что она плод марганатического брака. Я уж молчу о том, что сам Владимир Кириллович, сын, как-то ни странно, Кирилла Владимировича, который является вторым сыном великого князя Владимира Александровича III, сына императора Александра II, то есть двоюродный брат Николая II, он получается. То есть это уже не очень прямая линия. Но в самом деле, если бы наследников больше не было вообще, совсем никаких.
Ну, хоть из кого-то выбирать, да.
Да, тогда бы он мог бы быть бы.
Угу.
Но даже Кирилла Владимировича эмиграция не признавала.
То есть у них есть какой-то сертификат.
Его называли царь Кирюха, по-простому.
Оу.
Он и повел себя во время февральской революции некрасиво, за что его настоящие золотопогонники не любили. Ну, потому что он одним из первых побежал в родной флотский экипаж, гвардейский, с красным бантом и кричал: «Да здравствует республика!» Почувствовал, как что власть меняется.
Они, поди теперь, это отрицают?
Да, конечно, конечно. Мультатули наш известный, так сказать, коллега. Везде бегает и рассказывает, что не было ничего, ничего не было. Это все придумали. Но там такое количество воспоминаний аутентичных насчет того, что он именно бегал с красным бантом, выкричал: «Здравствуй, республика!» Ну, что они все вместе придумали?
Заговор.
Заговор придумщиков.
Угу.
Так вот. Его эмиграция царем не признавала. Признавали определенные круги, которые, это самое главное, были очень близки к двум персонажам. Генералу Франко и Адольфу Алоизычу Гитлеру.
Только я хотел выкрикнуть. Франко не угадал, нет. Так. Ну, так, то есть, белая эмиграция. Для многих это, наверное, открытие, что масса представителей белой эмиграции горячо поддерживала Адольфа Гитлера в его походе против России.
Дело в том, что великий князь Кирилл Владимирович, он его не просто поддерживал, он его финансировал. Благо, он слинял не просто так, а прям с хорошими деньгами. У него, видимо, свои деньги были в каком-то иностранном банке, которые никак не могли быть оприходованы советским правительством. И что-то с собой еще вывез. Ну, благо, есть такая прекрасная вещь, как инвестиционные драгоценные камни. Благодаря Косте Анисимову мы теперь все знаем про это.
Угу.
Ну, вывез такой, такой вот мешочек. А каждый камушек по миллиону баксов стоит. И их у тебя, скажем, 50 камушков.
Неплохо.
И уже как-то можно жить.
Увереннее себя чувствуешь.
Увереннее себя чувствуешь. И более того, они каждый год еще и дорожают. Так вот, у него деньги, словом, были, причем серьезные деньги. Он там жил нормальным домом за границей, очень любил Германию. Там воды, Баден-Баден, и вот это все. И он юного Адольфа Лаизовича подкармливал деньгами напрямую. Более того, есть не нулевые шансы, что именно Кирилл Владимирович свел Адольфа Лаизовича с его наставником Хьюстоном Стюартом Чемберленом. Они у него дома, судя по всему, познакомились.
Отлично.
Это, конечно, не стопроцентный факт, но есть не нулевые. То есть, то, что его подкармливал, это 100%. А то, что Чемберлен и Гитлер... Чемберлен – это учитель Гитлера, фактически. Когда помер Чемберлен, Гитлер прямо плакал. Настолько он любил этого человека, который просто сделал из него того прекрасного парня, каким мы его знаем в истории. Так вот... Это произошло при помощи Кирилла Владимировича, который сразу разглядел талант в Гитлере и помог ему раскрыться.
Замечательный персонаж. Ну, тут тебе, конечно, скажут, что дети за отцов, а уж тем более за дедов не отвечают.
Так, пожалуйста, а Владимир Кириллович следующий, то есть сын Кирилла Владимировича.
Угу.
Получается, дедушка нынешнего титулярного императора, с позволения сказать, это человек, который является, ну, прямо другом генерала Франко.
Генерал Франко, кто это не знает, это испанский фашист,
который буквально залил Испанию кровью так, что ой-ой-ой. Кстати говоря, испанская голубая дивизия участвовала активно в блокаде Ленинграда, если что. Стояла в районе Вырицы.
И огребла. Хорошо.
И неплохо огребла в итоге. Но, тем не менее, они присутствовали здесь. Это не какие-то далекие фашисты. Это фашисты хорошо нам знакомы. Да, кстати, с этими же фашистами наши с вами деды и прадеды воевали в Испании в интербригадах. Тоже такое было. Так вот, Владимир Кириллович – дружбан прям генерала Франко. Он у него прятался, потому что сначала он после того, как... он вроде как помогал советским военнопленным, которые оказались в Германии.
Чем?
Следов помощи не обнаружено. То есть, ну, то есть как, если бы не он, умерло бы не 2 миллиона, а 4 миллиона, вот если бы такое бы мне показали, ну, я бы сказал, что, наверное, помогал. А так как следов помощи не обнаружено, то мы не знаем, чем он помогал. И, видимо, он так здорово помогал, что когда советские войска оказались в очковой зоне, он собрался сбежать в Лихтенштейн, так как это нейтральная страна, оттуда выдачи нет. Но из Лихтенштейна его сразу выперли, сказали, ты нам не нужен. Видимо, что-то про него знали. И он сразу поехал в Испанию. Как
огромный... Где тоже про него знали.
И именно поэтому его там приняли. И
приютили как своего.
Да. Как почти все нацисты, которые сбежали нюрнбергского правосудия, они сбежали или через Италию, через Ватикан, или через генерала Франко, который так называемыми крысиными тропами переправляли их в Аргентину. Ну, или оставляли в Испании. Вот, пожалуйста, этот остался в Испании. Под крылом у своего фашистского дружка. И его прикольно, как получается. Нынешний наш титулярный император, царь Гоша Григорий.
Он же Гога.
Он же Гога, да. Георгий, да? Георгий, правильно. Он является личным другом нынешнего президента Фонда Франко.
То есть, осина не родит апельсина.
Он, конечно, за дедушку никак не отвечает.
Конечно.
Ни в коем случае. Но вот то, что он хороводится с крайне правыми испанскими политиками, с крайне правыми, то есть, ну, правее уже некуда. То есть, если правее, то это прямой открытый нацист будет. Который вот прямо будет прямой открытый нацист. Пока он просто президент Фонда Франко. Ну, это как бы сейчас был бы где-нибудь в Бонне или в Берлине фонд Адольфа Гитлера. Это одно и то же совершенно. У него был бы президент, и кто-нибудь с ним бы имел дела и личные отношения дружеские. Ну, как вы думаете, это для нас приемлемый человек?
Я думаю, что для русских нет.
Я бы сказал, и даже для испанцев не очень. Это очень специфическая публика, исключительно по всей Европе. Их сейчас много. Они снова все это подняли настороженные головы. Их аккуратно зовут крайне правые. Аккуратно. На самом деле эти крайне правые когда-то устроили пивной путч, а потом в 1933 году пришли к власти в Германии, в 1922 в Италии, ну и прочее. Подчеркните нужное.
Да.
Вопрос: везде ли они пришли к власти? Нет, не везде. Стали ли они от этого менее фашистами? Нет, не стали. Например, американский союз фашистов. Это были нормальные фашисты. Но просто так получилось, что в Америке им не получилось. Ну, не срослось у них прийти к власти в Америке. Вот не срослось. А менее фашистами лично они от этого не стали.
Ну, в Англии не пришли.
То же самое.
Ну, гражданин да. Мосли прекрасен был и не скрывал, конечно, его, в общем-то.
И сколько там этих англичан было, фашистов? Да. Сколько их было, которые прямо перебежали на ту сторону? Например, лорд Гав-Гав знаменитый.
Кто это?
Вот отдельная история. Ей был такой лорд Гав-Гав, который, ну, так англичане стебали, который возглавлял английское пропагандистское направление у Геббельса.
Молодец какой. Я только поэта помню. С утра не соображаю, как у них. Ты в Венеции жил, вещал от лица нацистов. Эзра Паунд какой-нибудь. У него там даже табличка на доме прикручена. Не помню.
Ну, неважно.
Да, замечательные люди, замечательные.
И вот теперь наследник некоммерческой организации, которая не имеет даже теоретически никаких прав на какой-то престол, которого у нас просто юридически нету вообще. У нас президентская республика. Причем тут какой-то император. Даже если бы он был настоящий прямой потомок и с полными правами на престол Российской империи. Престол-то нет. Да. Права-то вы имеете, престол только нет. Вот единственная затыка. Кстати, если что, вдруг появление царя возможно только через Земский собор. Это прямо у нас по уложению. Так. То есть царя может назначить только Земский собор. Больше никто. Царь, назначенный вне Земского собора, это не царь, это самозванец. Царь-то не настоящий,
говорят,
да. Войском сбунтовалось.
Ну, тут опять я это закончил юридическое ПТУ, а эти же законы-то про земские собрания, уложения и прочее, они же все давно в прошлом, они не работают. Это то есть надо сначала вернуть старое законодательство в соответствии с этим законом. Ну, это примерно как сейчас собрать учредительное собрание.
Конечно.
Чтобы решить судьбу.
Это нужно Родины. Вернуть уровень законодательства во времен 1649 года. То есть, вот... Уложение Алексея Михайловича.
Для начала, повторюсь, это юридически надо оформить, что да. оно возвернуто, потом собрать этот земский собор и после этого уже Конечно. Назначать царя. Конечно. А такое бывает, да, что царя назначают, потому что этих самых Романовых, это ж когда там Рюриковичи того, ну, а Романовых назначил земский собор.
А Рюриковичи-то не того, Рюриковичи-то остались.
Да.
У нас же до сих пор есть Рюриковичи, которые прям ну, прямые потомки.
Угу.
Рюриковичей хоть каких-нибудь.
Да.
Так вот, решили, что нет, хватит, и вместо них земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор, как говорил Алексей Константинович Толстой. То есть, их вроде как земский собор избрал неких Романовых,
угу.
которые при этом были по женской линии родственники Рюриковичам. Ну, то есть, опять же, очень сильно седьмая вода на киселе, но все-таки какие-то там родственники.
Какая-то близость.
Какая-то близость есть. И вот их назначили в лице Михаила, просто потому что он был сыном действующего патриарха.
Угу.
А это не последний человек.
Да, да.
Это, во-первых.
Особенно его папа не последний человек.
Да, и именно его папа не последний человек. Потом он же из знатного боярского, очень знатного боярского рода, который когда-то поставил свою дочку. В жены Ивану Грозному.
О-о-о.
Та самая Анастасия Захарьевна Кошкина. Вот это из них, из Романовых. Именно к этому прицепившись, они посчитали себя возможным для выдвижения кандидатуры на роль царя. Их избрали, потому что у них был папа, патриарх, он очень важный, исключительно важный, но он монах. А значит, никогда сам не сможет никаких титулов в светском государстве занимать. А сын малолетка, им можно управлять. Поэтому бояре все согласились и правильным образом настроили земский собор, чтобы избрали именно этого бесполезного Мишу, которым можно управлять и крутить. Это, во-первых. Во-вторых, Романовы были замазаны выше головы коллаборацией с поляками в годы смуты. Это одни из семибоярщины.
То есть, какой хороший род.
Да. Это были коллаборанты, предатели по полной программе, которые просто вовремя соскочили.
Угу.
Ну, одни из тех, кто соскочил вовремя. Но, тем не менее, это их предыдущих заслуг не отменяет. А раз они замазаны все, то так на них можно давить, потому что мы знаем ваши секретики.
Угу. Проклятые власовцы.
Да. Знаем мы ваши секретики. Соответственно, они устраивали всех, потому что он не сможет стать самодержцем настоящим, который будет всем рулить. Так получилось, что он взял и смог.
Ну, кто бы мог подумать.
Ну, это ж план-то был хороший сначала.
Да.
Сначала-то все было распланировано замечательно. А потом Алексей Михайлович, царь тишайший, который оказался еще круче. А потом Петр Первый, который оказался круче двух предыдущих вместе взятых.
Тишайший он был не потому, что молчал, а потому, что при нем тихо было.
Да. Так вот, таким образом они стали в свое время императорами. Напомню, царь и император – это одно и то же. Петр I короновался императором уже по латинскому образцу, чтобы нас уже наконец-то в Европе признали. Перестали нас называть царь. Царь. Что такое царь?
Император.
Император. А! Точно. Так бы сразу и сказали.
Да.
Так вот. У нас есть теперь наследник этих прекрасных людей. Только он не их наследник. Он наследник некоммерческой организации НКО. Потому что у него никаких прав ни на что нету. Он, во-первых, а по женской линии, б через морганатический брак и уже сам сочетался морганатическим браком, у него нет никаких прав. Он иностранный гражданин, живет в Испании, по-русски очень плохо говорит, почти не говорит. Моя твоя, не ругайся, я хороший. Что-то в таком духе. И похож на цыгана. Чудовищно.
Ромалов.
Ромалов, точно. Еще он похож на карикатурного царя из фильма «Корона Российской империи».
Там оба прекрасны.
Все прекрасны. И они все похожи на самом деле вот на какие-то карикатуры.
Очень странно, кстати, извини, перебил, да. Очень странно выглядит, что вот там понаехавшие эти европейские фашисты и около, они все как шпалы, то есть они все худые, ну, не сказать подтянутые, но хотя бы худые, а эти как колобки какие-то, как-то это на вождей из Африки очень сильно похоже, где первобытно общинный строй и где кто жирнее, тот главнее, лучше. Он хотя бы досыта и ест. А, наверное, в некотором образом цивилизованном обществе жирнота уже не считается признаком благосостояния. Как раз наоборот, тот, кто жрет всякое говно, как американские черные, и которые раздуты, как шары, от бедности и от дурости вы жрете так называемый junk food, мусорную еду, и от этого вас вот разносит. А все, у кого есть деньги, не вылезая из спортзалов, они вот худые, как шпалы. Я все время, когда хожу мимо магазинов английской одежды, где там на полное отсутствие живота все рассчитано, твари. Все, чтобы нас унизить, блин.
Так вот, я в третий раз повторяюсь, наследник некоммерческой организации. И вдруг он собирается сочетаться браком. Слава богу. Совет да любовь. Вот. Вспомнил, как положено говорить. Свадьба пела и плясала. Там интересно, хоть свидетель-то с кем-нибудь подрался, нет? И значит, не русская свадьба, а дрянь какая-то. Я много раз был на свадьбах и до двух раз даже бил свидетеля, более того. Ну, это ладно, это их, в конце концов, дело. А вот наше дело вот в чем, на мой взгляд. Смотрите. Частные люди откуда-то из-за границы собираются считаться браком. И для этого арендуют Исаакиевский собор.
А его можно арендовать? Ты интересовался?
В силу того, что теперь это, несмотря на усилия многих людей, в том числе и нас, его наконец все-таки передали РПЦ в пользование. То есть мы за него платим, как и было обещано, а они им пользуются бесплатно. Но прибыль получают с него они.
Красота.
Вот,
то есть это справедливо, я считаю.
Все гениально. Все гениальное просто, и они это просто сделали. Просто взяли и сделали, потому что они позитивно мыслят, и о них думает Вселенная, а конкретно Бог. А о нас не думает, потому что мы аметисты.
Аметисты, да.
Так вот, там нанять, так сказать, для производства бракосочетания, почему нет? Вас там повенчают вполне пристойно. Но чтобы ради вас закрыли собор целиком, я не знаю, что нужно сделать. Это вообще возможно? Ну, потому что собор был закрыт на время проведения свадьбы.
Иметь какие-то отношения с властями, по всей видимости, которые могут, ну, например, волевым указом там закройте.
То есть, кто может закрыть этот вот памятник, достопримечательность, куда ходят туристы?
Городское руководство и церковное руководство.
Ну, в первую очередь, городское. Церковное руководство вряд ли такое может пойти. И вдруг свадьбу охраняет милиция. Точнее, полиция. Просто конкретно стоят наряды, которые охраняют. Вот это все. Вот у меня недавно старшая, в смысле, из двух моих младших сестер старшая женилась, ее свадьбу почему-то полиция не охраняла. Она же тоже частное лицо. Совершенно такое же, как вот этот царь Гоша.
Ну, то есть руководство ГУВД дает команду.
Да. Да, это значит, что руководство ГУВД дает команду охранять данных людей на их бракосочетании. И вдруг мы там обнаруживаем отделение почетного караула Преображенского полка, которое подчиняются Министерству обороны.
Они откуда? Из Москвы, из Питера?
Ну, у нас есть питерское их отделение. Филиал, понятно, да? Это питерское, да. Питерская рота. Там для каких-то производства ритуальных действий, которые имеют государственное значение.
Ну, то есть это руководство Ленинградского военного округа отдает распоряжение.
А по, естественно, указу из Москвы. Из ведомства Шойгу. То есть мы видим сразу два министерства, которые включены в торжество частных каких-то лиц. А дальше они идут гулять и под них закрывают Дом ученых. Дом ученых – это, вдруг вы кто не знаете, там просто теперь дали понять, что это не Дом ученых на самом деле. Это же большевистская фигня. А это всего лишь дворец великого князя Владимира Александровича. Между прочим. Поэтому вот родственники приехали к двоюродному дяде во дворец погулять. Это может сделать только Министерство культуры.
Третье.
Третье министерство. А потом они идут, так сказать, на завершение свадьбы, на официальные торжества в Константиновский дворец, который находится в ведении управления по делам президента.
Неплохо. Неплохо.
Вы, если не можете позволить себе такую свадьбу, даже меня не приглашайте. Я просто не пойду больше. Я теперь хожу только на такие свадьбы, потому что частные лица. И вот уже у нас есть три министерства и управление по делам президента, которое дает им целиком зеленый свет. Нет, я знаю, конечно, что в Константиновском дворце свадьбы производятся, юбилеи всякие, да. Неоднократно видел. Там арендуется кусочек, но чтобы опять же его закрыли. Это, извините, можно сделать только по распоряжению, лично управ делами президента, это может быть, и никаких вариантов других. А дальше смотрим на гостей. Там же были гости, и видим там, ну да, наших некоторое количество, а есть масса иностранцев. Причем это все, вот эти вот президент фонда Франка, какие-то там отпрыски каких-то царствующих, таких же легитимных, как наш царь Гоша, фамилии, чуть более, чуть менее, словом, голубая кровь вся эта вот понаехала. У них нет российских виз. Значит, им выдали российские визы, чтобы они смогли приехать.
Причем, может, они заранее обратились?
Причем в ускоренном порядке. Ну, я не знаю. Кому это просто надо? Вот кто из них просто так поедет в Россию? Нафиг.
Загадка.
Они же никогда не были здесь. Им это не надо, видимо. А тут раз они все приехали, значит, что им всем скопом выдали проходки через российскую границу. Это может сделать только Министерство иностранных дел. И вот четвертое министерство у нас включено в свадьбу частных лиц. Вот скажите, пожалуйста, это у нас свадьба частных лиц или дело государственной важности? Потому что наличие участия хотя бы минимального четырех министерств и управ делами президента попахивает тем, что это санкционировано откуда-то очень сильно сверху. Зачем это санкционировано сверху? Ответьте мне, пожалуйста, за что просто нам такое?
Теряюсь в догадках. С одной стороны, как обычно, наверное, это просто прикольно, что можно сделать вот так и затусоваться вот с такими людьми, и как-то там пообщаться, побеседовать. А с другой стороны, возможно, конкретные далеко идущие цели.
Я, конечно, понимаю, что в политике этих целей всегда пучок целый в руках, пучок и еще маленькая тележка. Что-нибудь полезное из них сработает, и слава богу. Но, то есть, вот родство и укрепление этих испанских граждан, видимо, возможно, может быть, считается чем-то полезным для государства.
Теряюсь. На мой взгляд, такие люди для нашего государства полезным им быть не могут. А может, это не наше государство?
А вот у меня сразу первый вопрос. Государство-то чье? Может, не наше? Чем дальше смотрю, вот у нас пенсионная реформа мощная прошла, какие-то поправки в Конституцию тоже мощнейшие. А причем обещали, что ни того, ни другого не будет, а оно стало. И теперь у нас какие-то люди, которые яростно хотят закрыть YouTube, ну, потому что он же бездуховный. А пускай будет наш Царьград вместо вашего YouTube. И вот они привозят нам царя. Угу. И нам вот тут женят в Исаакиевском соборе посреди города. Словом, какие-то у меня непонятные мысли по этому поводу роятся в голове, и ни одной хорошей. То есть, даже если это прикольно, я вам докладываю, это не прикольно.
Не прикольно.
Хороводиться с крайне правыми политиками.
Ну, я не знаю, ты телевизор часто смотришь, не часто. Я вот постоянно смотрю, и там, например, какая-нибудь Мари Ле Пен, это крайне положительный персонаж, которая дружит с Россией, и говорит правильные вещи, и мы вроде как, судя по новостям, положительно к ней относимся. А папа-то у нее чудовищная нацистская мразь.
И она прочим. Сама такая же точно. Папа отличается только тем, что она девочка.
Да.
А в смысле устройства головы и направленности действий не отличается ничем. Это крайне правый политик. Нельзя с такими хороводиться. Это очень плохо.
Нельзя.
Тем более, я уж молчу, президент фонда Франка. Кто ему вообще въезд в Россию-то разрешил? Ну, вот давайте еще следующим номером. Президент фонда Гитлера. Да. Давайте его сейчас примем у нас где-нибудь в Москве. Во дворце съездов.
Ну, я как-то даже затрудняюсь представить, чтобы таковой фонд существовал.
А чем Франк...
Бундесрепублик Дойчланд.
А чем фонд Франка отличается? Вообще ничем.
Ну, а в Испании, а Франко, он до какого года там правил?
До 76-го.
76-го. Да. Я как-то раз был на Канарском острове Тенерифе, и у меня там путеводитель Киндерли, не помню. Хороший путеводитель, знаешь, где там домики нарисованы, да. Улицы. Все расписано. Смотрю, проспект Франко. Думаю, какая прелесть. Я тут же к бабушкам испанским. Я говорю, где тут генераль Франко? И там, крестясь слева направо, или откуда они там, справа налево.
Побежали.
Не знаем. Не знаем. Одних, вторых, третьих. Смотрю, стоят два военных. Я говорю, генерал Франко. Ху? Я говорю, генерал Франко. А,
генераль!
Генераль!
Так вот же он, ёлы-палы. Я стремительно туда, он теперь называется проспект Мира, они расстаются со своим проклятым фашистским прошлым, и там, самое главное, какой-то фашистский монумент стоит Франкой поставленным. Там идти далеко, он дугой такой, а в конце дороги той стоит монумент. Ну, с виду даже как-то не поймешь, фашистский он, не фашистский, но стоит. Все, наверное, знают, кто его поставил, что он обозначает и всякое такое. У них же там хорошо все с этим делом. Мировая общественность что-то фашиста Франко как-то не сильно осудила. И никого там не ловили.
А
не
фашист душили. Франко, как и фашист Маннергейм, вовремя соскочили. Быстрее всех. А так как они были очень сильно заняты внутренними делами, они по-настоящему сильно не успели накуролесить вовне. И поэтому их карать, вот прям карать, ну, как-то было не с руки, тем более все были очень сильно заняты друг другом, потому что нужно было наказывать как-то с одной стороны нацистов, а с другой стороны наши союзники были страшно озабочены тем, чтобы большую часть нацистов вывести к себе, потому что они обладают некими секретиками.
Да, и вот вывезли этими... благополучно.
И благополучно вывели их из-под удара, из-под суда, вот там 5 человек казнили, кого-то еще посадили и довольно быстро выпустили. ФРГ нужно было, ну, потому что даже намечался же раскол Германии на две части. Опять же, это идея наших западных союзников. Сталин был строго против этого. Но пришлось разделить Германию напополам. Нужно же было нацистов сажать на трон ФРГ в это время. И посадили Конрада Аденауэра. Если кто не знает, он нацист. Он, правда, сказал всем, что я теперь не такой. Но я раскаюсь, и всем понравился.
Но я исправлюсь, и всем понравился.
Да. Он всем понравился, Конрад Аденауэр. Так как ну, было кем заняться. Друг другом в первую очередь.
Да.
Поэтому и финнов, и испанцев не стали вообще никак наказывать. Это было просто политически близоруко. И Франко в итоге замечательно себя чувствовал до конца своих дней.
Фашистом при этом быть не перестал.
Не перестал. И вся Испания была засижена беглыми фашистами и нацистами, ровно как и часть Италии. Они там, по-моему, по ватиканно-мафиозным итальянским путям и через Испанию, через франкистов аккуратненько уезжали и легализовались в Южной Америке. Их там только евреи, да. Если что, вылавливали.
Отлавливали иногда, да. Кому интересно, на канале есть ролики с Вероникой Юрьевной Крашенинниковой. Можете посмотреть. Там подробно данный вопрос раскрывается.
Да. Надо, кстати, нам продолжить с Вероникой Юрьевной записывать всякое про фашистов. Это получилось хорошо у нас.
Мы же тут записали с Владимиром Николаевичем Барышниковым про Маннергейма. Он книжку подарил, я тебе отдал.
Да.
Очень хорошую
роль. Давно не видел я товарища Барышникова. А ведь из одного учреждения происходим, исторического нашего факультета.
Да.
Да, так вот. Очень странная инициатива. Мне она, прямо скажем, не кажется правильной. И более того, чуть-чуть пугает. Я в последнее время нервный. Глядя на то, что происходит в мире вокруг и в родной стране тоже. И не верю в совпадение. Вот перестал я верить в совпадения вообще во всякие. Когда смотришь, какие там люди были представлены в этом Исаакиевском соборе, а потом в Константиновском дворце, как они там друг с другом общались замечательно, кто там был задействован от государева лица. Это могло быть только с самой высокой санкцией сделано. Но, опять же, зачем, я понять не могу. И уж тем более, за что там, да, пускай новодельную, но воинскую часть использовали. Пускай в самом ограниченном виде. Ну, как только вы даете почетный караул, ребята, почетный караул, если что, идет за знаменем победы. Почетный караул. Это высший знак государственного уважения, который вообще только может государство продемонстрировать. Дальше уже все никак невозможно. Только если уж бегать и целовать в десны докрови лично.
Или сапоги.
Но это перебор. Поэтому почетный караул. То есть у вас есть отделение почетного караула, значит, вы это считаете наиболее максимально с точки зрения государства уважаемым явлением и уважаемыми персонами, которые только могут быть.
С точки зрения государства.
Да.
Не лично кого-то там, а с точки зрения государства. Ну, отлично получается, что внук и сын пособников нацистов.
Дружбан нацистов.
Дружбан нацистов, действующий. Вот такие, так сказать, почести ему оказываются.
Отлично. Хотя, казалось бы, честное лицо всего.
Да, под все вот эти вот вопли, что там сын за отца не в ответе.
Сам за себя.
Сам за себя в ответе, да. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот так. Интересно. Интересно. Что дальше?
Так у нас вот Мария Захарова набросилась буквально как тигр или даже лев на Константина Сёмина. С криками, что вообще-то Исаакиевский собор построили как храм, потому что это же храм, а в храме вообще-то венчаются. Имеете право и сами там повенчаться.
Никто не спорит.
Ну, Мария, ну а почетный караул не дадут? Нет. А им почему дали?
Ну.
Не в Исаакиевском соборе дело. Если бы они в Успенском соборе Кремля, например, сделали то же самое.
Почему нет?
Почему да. нет?
Кстати.
Это же просто собор.
Да.
Просто люди.
Просто свадьба.
Ну, вот у них есть немножко денежек лишних, чтобы потратить на свадьбу, например, в Успенском соборе Кремля. Давайте там. Там удобнее. Это же столица, в конце концов. А это северная столица.
Очень много вопросов.
Сплошные вопросы. Сплошные вопросы. И самое главное, что так как там никто не докладывает, а хотелось бы. Ответов-то нет, только да. риторические какие-то наши высказывания, а может так, а может это, а может вообще не так. Очень странно, словом. Зачем вы такое делаете?
Ну, как раз наоборот, отсутствие ответов, оно как раз еще больше напрягает, чем их наличие. Блин, если вы ничего не говорите, то что это было, друзья? Может, в вопросах есть ответы? Ну, раз на них не надо отвечать. Подозрительно, подозрительно. Кто следующий? Что дальше?
Да, вообще теряюсь. Вообще теряюсь. Учитывая, как у нас отчаянно, прямо-таки отчаянно переименовывают улицы и говорят, что тут такого, это просто историческое название. Но улица и улица, какая вам разница? Она будет проспект Ленина или какая-нибудь Крестовоздвиженская. Крестовоздвиженская, конечно, лучше. Сколько можно? У нас и так много Ленина. Угу. Пускай вот будет 50 проспектов Ленина и 20 Крестовоздвиженских. Или наоборот, какая вам разница, господи. Что-то как-то это очень странно все. Потому что вместе с тем, что, например, улицу, которая в Свердловске так сложилась к концу, к середине 19 века, почему-то назвали именем Ельцина.
Угу.
Ну, давайте вернем ей название, это изначальное, которое
да.
было.
Да.
Тогда Ельцина точно не было еще совсем. Давайте вернем и такое. Нет, почему-то это будет Ельцина, а вот Ленина будет какая-нибудь Крестовоздвиженская. И площадь Восстания неплохо бы в Знаменскую уже переименовать. Давно пора. И какой-нибудь, я не знаю, какие у нас там были...
Гоголя.
Вот,
Салтыкова-Щедрина,
опять же. Да.
Это недостойные люди, что ли?
Конечно.
Меня, вот, знаешь, у меня вот в моей коммунальной квартире жила бабушка, которая от голода из Поволжья в 24-м году пришла пешком из этого самого Поволжья, босиком и без трусов, что она всегда особо подчеркивала, что даже шмоток нормальных не было. Ну, вот она наш, рядом у нас улица Некрасова, на ней... Некрасовский рынок. Она его все время называла Мальцевским, потому что он не был. Ни улица так не называлась, ни рынок. Ну, прикольная старая бабушка, все с тех пор поменялось, а теперь не так. И если мне обратно переназывать улицу Гоголя и улицу Герцена, это Малая Морская, Большая, убей, я не могу запомнить.
Я не могу.
Вот даже я не могу запомнить и все. Какая из них какая? На кой хрен мне это надо? Зачем? Все это, естественно, выглядит как какая-то вот такая мелочная, гнусная месть. Вот мы вот тут вот насрем вам под дверью, и все будет хорошо. Вот, например, улица Марата. на которой жил, как известно, гражданин Радищев, поставивший в подвале секретную типографию и бомбивший там путешествие из Петербурга в Москву. Вот она в оригинале называется «Грязи». Грязи. Почему она не «Грязи» до сих пор? Почему она Радищева? Фу, Марата. Марата. Почему? А улица Радищева.
Давайте... А набережная Робеспьера при этом почему-то нет, да. Нельзя. Да. Улица Марата можно, а набережная Робеспьера нельзя.
Или вот...
Бачу логики.
Или вот, да, Суворовский проспект, если я правильно помню, он всегда был Слоновой улицей. Там слонов на водопой водили, откуда товарищ Крылов сочинил басню «По улицам слона водили». Слоновая улица? Что, не так-то?
Слон – животное полезное.
Да. Чушь какая-то.
Так вот, оно все вместе как-то складывается в какой-то очень нехороший сигнал, просто исключительно. У нас везде на каждом углу норовят воткнуть церковь, даже там, где категорически не надо. Вот норовят, прям норовят, и такое впечатление, опять же, что это кому-то назло. Вот выходят жители, которые не хотят, чтобы у них кусок парка, где там дети, собаки и велосипедисты. Оно для детей, собак и велосипедистов было построено, рекреационную зону, да, норовят воткнуть церковь. Любыми способами, там каких-то казаков приволакивают, и вот это все вместе, и втыкают чаще всего, не всегда, но чаще всего втыкают, улицы переназывают, какого-то царя пригласили, чтобы он у нас сочетался браком, а на уровне государства его приняли, это все вместе выглядит какими-то сигналами очень нехорошего свойства. Странно, кстати говоря, что свадьбу не охраняли казаки, где казаки?
Упущение.
Я просто не понял, а где наши петербургские казаки? У нас же есть.
Есть, конечно.
Да. Чтобы был его величество лейб-конвой какой-нибудь, где?
Я вообще, поговорив с представителями этого нашего казачества питерского, а кто может стать казаком? Да кто угодно.
Кто угодно, какая разница?
Я считаю, мы с тобой должны быть казачьими полковниками.
Как минимум.
Я меньше, чем на полковника не
согласен. Я, учитывая, что по деду вообще-то...
Лихой казак?
Уральский казак, да. По деду. У меня дед уральский казак. Я поэтому, видимо, полковник. Да и возьмите меня, полковник. Срочно! Я умею, кстати, скакать на лошади отчаянно. Еще могу шашкой махать неплохо. Лучше многих из вас.
Я тоже скакать могу, но только пьяный.
Да. Нет, я могу на лошади даже трезвый и очень хорошо машу шашкой. Получше многих. А, кстати, пикой могу фланкировку делать. Блин.
На все руки.
Чую, полковник мне как-то будет мало.
Маловато.
Маловато полковник. Ладно, сначала можете полковником взять.
Казаков не было, действительно, да. Почему не позвали, не ясно. Это что же, сословие, в общем-то, да?
Видимо, испанские эти самые люди, они, когда видят наших казаков, они немножко в недоумение впадают. Типа, что это?
Возможно, делают под себя.
Можно этих убрать. Вот этих оставьте, полицию, и вот этих саблями.
Да.
А этих уберите, пожалуйста, мы не хотим. Не хотим.
А возможно, это потому, что они казаки, так называемые, они не государственная структура. Поэтому что вы делаете на государственном празднике?
Да, кстати, что вы делаете на государственном празднике? Ну-ка, брысь.
Да, ну что, в интересное время живем.
Все страньше и страньше, как говорила Алиса в «Стране чудес». Интересно, какие параллели и меридианы мы пролетаем.
Посмотрим. Ну, подводя некоторым образом итог, я как малограмотный гражданин, не имеющий никакого отношения к престолонаследию, если я правильно понимаю, не являющийся сертифицированным дворянином, женится на гражданке, которая еще меньше является дворянкой, и вдруг такие... почести государственного уровня. 4 министерства принимают участие, администрация президента, а так про это никто не знает, Кремль это не интересует. Прикольно. Прикольно.
Всех бы так не интересовало, как вас, да, как вас не интересует.
Да, как вам это не интересно. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Будем наблюдать дальше. На сегодня все.
Криминальные авторитеты и то скромнее.
Живут. Как известно,
вор так жить не должен.